Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов и мои сегодняшние гости. Лида Манеава, заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком», и Ольга Розанова, менеджер по организации мероприятий. И в прошлой части нашей передачи мы подробно говорили о хосписе «Дом с маяком». Мы вернемся к нему через какое-то время. Пока продолжаем говорить о благотворительной ярмарке в школу с пользой, которая, еще раз напоминаю, пройдет 20 августа. Это на Флаконе. Кстати, от себя советую вам приехать туда общественным транспортом, потому что очень узкая эта улица, встать там практически негде, я имею в виду запарковаться, это кто из москвичей туда собирается идти, там, по-моему, станция метро то ли Савеловская, то ли Дмитровская.
И то, и другое,
да,
возможно.
Да, там и от станции метро идти буквально 10 минут пешком. Да.
Ну, на территории дизайн-завода есть парковка, но она платная.
Она то платная, есть, принципе, но и она ограниченная.
Ну, да.
Потому что те мероприятия, которые проходят на этом пространстве, да, я несколько раз пытался там запарковаться, и все это было тщетно, и все эти, и какие-то мероприятия мною были пропущены. И потом уже в следующие разы я понимал, что надо ехать или городским транспортом, или облегченным городским транспортом желтого цвета, да. Вот, так что учтите, что с парковкой, возможно, будут проблемы. Итак, 20 августа, дизайн-завод «Флакон», благотворительная ярмарка в школу с пользой. А кто там принимает участие, помимо, собственно, вот, детского хосписа «Дом с маяком»? Вы приглашаете каких-то известных людей туда?
Мы пригласим, ну, то есть пригласили и приглашаем наших друзей, но пока мы не готовы подтвердить кого-то, потому что сейчас сезон отпусков, и довольно все-таки сложно, тем более воскресенье день такой семейный, мы надеемся, что к нам, так сказать, придут, так сказать, известные люди, которые поддерживают хоспис постоянно, но пока мы не готовы.
Ну, то есть как сказать, это будет все выглядеть там?
Это будет выглядеть, то есть основной акцент – это ярмарка. Там не будет какой-то такой концертной программы, да? Или что-то. Во-первых, это специфика площадки, во-вторых, это все-таки специфика мероприятия. И основная часть будет посвящена именно ярмарке. Мы, разумеется, добавили некоторое количество таких развлекательных моментов, чтобы людям было повеселее.
Ну, например, детям в первую очередь, да.
Да, разумеется, это детская зона, она будет, потому что мне кажется, что родителям важно, придя на мероприятие, иметь возможность куда-то своего ребенка там на время где-то оставить, чтобы он не плакал, не ныл, не жаловался. Вот, соответственно, у нас будет детская зона, там будет очень красивая фотозона такая сказочная, огромные цветы практически в человеческий рост, пряничный домик, так как мой дом с маяком, у нас будет такой большой кораблик, видимо, ну, бумажный кораблик, но очень большой, дети могут туда залезть и пофотографироваться. Вот, это тоже наши партнеры и друзья нам предоставляют. Будет аквагрим, который дети всегда любят, воздушные шарики, мастер-классы для детей, где ребенок может своими руками сделать какую-то куколку или что-то такое, что увести с собой. Ну, в общем, да, такая детская зона, где дети могут немножко развлечься. Будет еще один из наших партнеров, одна московская кофейня, они делают такой сладкий стол.
Вот, чай, я тоже кофе, хотел спросить
обязательно.
Детям
сладости. Без еды, без сладости никакого мероприятия.
Невозможно.
Ну вот, они будут делать, ну, будет возможность попить кофе, там будут всякие сладости ручной работы, у них очень интересные конфеты, печеньки, все это ручной работы, все это очень красиво и прекрасное. Ну вот, они нас тоже поддерживают. Вот, собственно говоря, как мы это все планируем. То есть будет две основные части. Это приобретение за пожертвование школьных товаров и развлекательная часть, где можно немножечко отдохнуть, попить кофе, съесть что-нибудь вкусненькое, детей своих немножечко развлечь.
Это во сколько начало?
С 12 часов дня. С 12 до 6 вечера.
Угу, 6 часов.
То есть, да, в течение всего дня.
А вообще вот эта ярмарка в школу с пользой, она впервые проходит или у нее есть история какая-то?
Нет, мы ее вот придумали буквально,
вот первый раз, да?
Буквально недавно.
Угу. А еще не могли бы вы о партнерах рассказать?
Ну, собственно, да. Можно поконкретнее, наверное, рассказать про то, что будет представлено из товаров. Да, среди наших партнеров нам предоставили, если мы говорим про... То есть отдельная секция будет это канцелярские товары, потому что этого всегда ребенку нужно много, этого нужно...
Да, все теряется,
оно теряется, ломается, заканчивается.
Сгрызается.
Вот, поэтому этого нам очень много предоставили, и люди привозили что-то новое, и наш партнер, кто вот один из крупнейших, собственно говоря, продавцов и... канцелярских товаров, которые тоже все знают, нас давно поддерживает и предоставил нам очень интересный, в частности, вот наш любимый, у нас есть даже целая серия канцелярских товаров с маяком, ну, так мы дом с маяком, это прям специально для нас был такой эксклюзив. Вот, мы даже
специально
не знали,
сделали?
Что... Нет, это на самом деле было, просто мы об этом не знали. Когда нам это привезли, мы все ужасно порадовались, потому что это очень красиво. Вот, это целая серия, у нас есть мешки для смены обуви, пеналы, тетрадки с маячками, у нас есть там цветная бумага, фломастеры, наборы пластилина, все это с таким прекрасным, красивым красным маяком. Вот, и мы надеемся, что это вот прямо если человек такое приобретает за пожертвование, он сразу весь год помнит вообще, зачем все это было, такое хорошее визуальное напоминание про нас. Вообще у нас, на самом деле, совершенно замечательно есть истории про то, как люди вообще все это происходило и привозилось.
Расскажите.
Один, например, магазин, который занимается, ну, собственно говоря, школьной формой, они вообще находятся в городе Видное. Вот.
Ну, неподалёку.
Они, ну, неподалёку, но не в Москве. Это такой начинающий магазин. Они там себя сами позиционируют как стартап, но когда мы им написали, ну, потому что у них очень красивая школьная форма, такие прямо блузочки, платья нарядные, прям хоть на праздник, хоть в школу. Вот, мы им написали. А так у них такое семейное предприятие, они его даже назвали в честь своих девочек, они поняли, что они не могут нас не поддержать. И несмотря на то, что они еще такой начинающий магазин, такой стартап, они нам тоже прислали школьные формы. Совершенно все делать себе безвозмездно в качестве как бы, ну, пожертвования и поддержки нашего мероприятия. Вот. Очень многие люди, то есть одна девушка приехала к нам из Тулы на машине и привезла рюкзаки отличные. Уехала.
Ничего себе.
Да. Некоторые люди не могли приехать, но присылали нам DHL-ом и другими там почтовыми сервисами какие-то там вещи. Один раз к нам пришла совершенно прекрасная, очень пожилая дама, прям очень пожилая дама, расспросила нас про школьную ярмарку, мы ей всё рассказали, она так подумала, сказала, ну ладно, я вам там помогу, соберу. Мы сказали, ну что вы будете ездить, давайте мы к вам отправим волонтёров, или как-то вот приедем. Она говорит, нет, вы там типа не тратите время. И как-то мы уже подзабыли про нее, и в какой-то момент возвращается эта дама и приносит нам совершенно раритетные, то есть это тетради, новенькие абсолютно, карандаши. Значит, но этому, это все, наверное, года 85-го выпуска, сейчас такого просто нет.
Прекрасно, склятые пионеры на последней странице с гимном Советского Союза.
Мы решили это отдельно, что, конечно, могут найтись любители раритета. Но это очень прекрасно было, потому что она была очень такая милая и добрая женщина, которая сама нам все привезла.
Что, представляете себе, да, у человека с 80-х годов хранятся... Ну, ручки вряд ли, наверное, уже пишут с той поры.
Там карандаши даже не точные, то есть они абсолютно целые, то есть целая коробка.
Да, даже могу себе представить, называется художник, вот точно совершенно, потому что, по-моему, только единственные карандаши цветные были. Художник, вот этот черно-белый чертежник, что-то такое. Нет, ну вот это удивительно, да. Это удивительно.
Нет, мы были счастливы, что нас очень многие люди,
это
многие
поколение
компании.
Наших родителей, у которых дома всегда все по 2, по 4, по 6, по 8.
Это да,
на всякий
ну, вот
случай.
Оно там где-то лежало. Мы были очень счастливы, что нас так поддерживают, потому что, ну, честно говоря, мы немножко переживали, потому что мы делаем первый раз, и времени не так мало было, потому что это надо было, наверное, там, возможно, это там легче начать сильно заранее. Вот. Но действительно, мы получили очень хороший отклик и от крупных компаний, и от некрупных компаний, и от частных людей, которые до сих пор. То есть вот вчера весь день звонили, сегодня уже с утра звонили, продолжают. Мы до 15 числа там объявляли, и наверняка после 15 еще будут люди, которые все равно приедут и привозят к нам. Вчера вот домой даже привозили, потому что в офисе не было. Ну, в общем, очень это очень радостно, что так много людей откликнулось. Мы надеемся, что результат будет очень хороший.
Оля, а вы говорите про вещи, которые были в употреблении. Что вы имеете в виду? Они тоже будут продаваться на этой ярмарке?
Да.
И
то есть
что
у нас
это за
будет
вещь?
Такое... Ну, смотрите, это то же самое. Понятно, что это не канцелярский товар. Канцелярский товар только новый. А, например, есть такая категория, как ранцы. Да, ранцы, понятно, что если ребенок его носил аккуратно, есть такие дети, я лично в это не верила, но мне, например, некоторые привозили, да, у меня ребенок его носил, я говорю, а где, там же ни пятнышко, ни вот, ни, ну, ни зацепочки, ну, просто у нас у всех дети такие, что там...
Страшно за таких детей, честно говоря, мне немножко, потому что ребенок год проходил с ранцем, и он целый, это непорядок.
Ну, наверняка, конечно, он не год, бывает такое, что купили, немножко поносили, ребенок что-то новое захотел, или там ему как-то не подошло, ну, всякое же бывает. Многие люди привозят, например, вещи, которые вообще не ношены, с бирочками, потому что что, ну, мы как-то купили, а он, бац, и вырос. Они очень быстро это как-то делают, и иногда даже не успевают. Не успевают ничего носить.
То есть это одежда?
Это школьная форма. Есть отдельная категория детской одежды, потому что есть очень интересные вещи, очень интересных брендов в очень хорошем состоянии. Есть школьные ранцы, опять же, которые тоже в очень хорошем состоянии. Но в основном, да, в основном это эти три категории, потому что канцелярские товары, они все новые, понятно, там пеналы и прочее. Да. Это все, конечно, новенькое и там не бывшее в употреблении.
А еще какие-то мероприятия в рамках этой ярмарки будут проходить?
Мы планируем только ярмарку и детскую зону, и там небольшое количество всяких вкусностей.
Да. А вот мне что кажется, касается погоды, это все на открытом пространстве?
Нет, это будет в пространстве Space, это вот на территории дизайн-завода, да. Флакон. Мы обязательно поставим указатели, чтобы все нашлись, потому что, ну, учитывая специфику нашего лета этого года, мы решили не рисковать, потому что, конечно, это для организации мероприятий большие риски, поэтому это будет открытый такой, я бы сказала, такой лофт. Вот. Но там очень много места, и мы там вполне комфортно все разместимся.
Теперь предлагаю вернуться к разговору о хосписе. Какую помощь могут оказать наши слушатели?
Можно стать волонтером, а можно сделать пожертвование.
Давайте о волонтерстве поговорим для начала. А вот, скажем, предположим, вы говорите, у вас 180 сотрудников, а сколько из них медицинских работников?
Ну, около 40.
А все остальные?
Очень много нянь, потому что в больнице-то медсестры помогают, меняясь каждые там двое-трое суток, они уходят отдыхать, потом возвращаются, а мама должна 24 часа в сутки бесконечно с ребенком, поэтому мы ищем нянь, которые будут помогать маме подменить хотя бы ненадолго, чтобы мама отдохнула, сходила сама к врачу в магазин.
И вакансии существуют у вас, да?
Мы очень сильно ищем врачей. Невероятно сложно найти врача в хоспис, потому что, видимо, наши медики привыкли лечить и вылечивать, и им довольно сложно принять идею, что твой пациент может не поправиться, но, тем не менее, ты ему очень нужен, потому что нужно облегчить состояние, снять боль, тошноту, рвоту, подобрать параметры всякого оборудования. И мы везде говорим, что нам очень нужен врач, и очень трудно находится.
Ну, а вы их как-то можете заинтересовать чем-то? Ну, тут чем можно заинтересовать? Наверное, только материально?
Да не только материально. Хоспис – это очень человеческая, очень осмысленная работа. В больнице у тебя постоянная гонка из огромного количества пациентов, а хоспис дает возможность человеческого общения с семьей. Врач приходит на полтора часа, на два часа к ребенку. Бывает, что врачи дежурят у ребенка целый день, и ты можешь... Ну, в общем, можешь очень, очень важное сделать для умирающих детей. Можешь дать им чувство, что они не одни.
А вот еще такой момент я хотел уточнить. Это действительно довольно тяжелое вообще занятие для человеческой психики, но это действительно так. И существует такое понятие, как выгорание. Вы сталкиваетесь с такими случаями? Вот сколько вообще ресурс человеческой психики, вот он, насколько он рассчитан в этом смысле? Потому что, ну, это действительно, это просто вот реально тяжело просто видеть ребенка, который, возможно, уже просто не встанет с постели.
Мне кажется, что у нас у сотрудников выгорания бывает нет взаимодействия с детьми, нет общения с семьями, а скорее от неправильных ожиданий, когда ты приходишь в хоспис с мыслями, что сейчас ты всех будешь спасать, делать подвиги, станешь каким-то великим святым, а потом на тебя сваливается огромное количество документов, которые ты должен заполнять, правила, которые ты должен соблюдать. В общем, всей обычной такой административной жизни любой большой медицинской организации люди оказываются к этому не готовы, им очень тяжело с этим справляться. Гораздо проще работать в хосписе тем, кто адекватно оценивает, что они здесь не какое-то святое дело делают, а они делают медицинскую помощь, медицинская организация, и тогда люди могут работать долго.
А что за огромное количество документов, которые врачи должны заполнять? Что это такое?
Дневники неужели, на каждого пациента, выписки, договоры.
Кто-то еще. Договоры, кстати, врачи-то здесь при чем?
Договоры делают не врачи, договоры делают делопроизводители. Врачи пишут консультативные заключения, выписки, дневники о каждом визите. Как в любой больнице.
Угу. Да, и, кстати, это действительно занимает очень много времени, в том числе и в больнице, а я про поликлиники городские вообще молчу.
Занимает, но это очень важно для взаимодействия команды, ведь с ребенком работает не один врач, с ребенком работает и медсестра, которая должна знать, что врач там хотел, и психолог, которого мама спрашивает, оставить ли нам гастростому или нет, и психолог тоже должен знать, какую линию врач придерживается, и няня, которая вообще целый день одна с ребенком, и она должна давать ему таблетки, делать все манипуляции, и няня должна быть в команде вместе со всеми остальными сотрудниками. Игровой терапевт, который приходит просто с ребенком поиграть.
Вот расскажите немножко подробнее про игрового терапевта. Это люди вообще с каким образованием? Педагогическим или медицинским?
Педагогическим или психологическим.
Угу.
У нас есть такая мысль, что главная потребность ребенка – это играть, несмотря на то, в каком он состоянии. Пусть он на аппарате ИВЛ, пусть он полностью обездвижен, любому ребенку хочется играть. Но пациентам хосписа это сделать не так просто. Многие не видят, многие не могут пододвинуть своей рукой, даже взять в руку игрушку у нас очень мало кто может. И чтобы научить такого ребенка играть, нужно специальное образование, нужны игровые терапевты, которые приходят и подбирают, например, детям со спинально-мышечной атрофией на аппаратах ИВЛ. Они ставят приставку для управления компьютером взглядом, и ребенок, не прикасаясь ни к мышке, ни к клавиатуре, может просто своими глазами управлять и играть там в компьютере разные игрушки. Да, подбирают игры для детей, которые не могут поднять, вот, например, дети со СМА, они не могут поднять полную чашку с водой, она для них слишком тяжелая. Обычные кубики они не могут поднять, они тоже слишком тяжелые. Тогда игровые терапевты ходят по магазинам, ищут легкие игрушки, в которых эти дети смогут играть, придумывают разные приспособления. Например, можно такую штангу и на резинке подвесить руки, и тогда ребенок сможет гораздо больше шевелиться. И для каждого ребенка игровые терапевты ищут игры, ищут способ коммуникации с этим ребенком, чтобы он мог как-то выразить, что он хочет сейчас делать.
У вас больше работают мужчины или женщины?
Очень много женщин, и мы сами же от этого страдаем, потому что хочется как-то уравновесить. Вот ждем мужчин.
Угу. А средний возраст ваших сотрудников – это молодые люди или это уже, скажем так, зрелые люди?
Самые разные, молодые, взрослые, самые разные.
Ну, вы вряд ли возьмете медсестрой девочку после медицинского училища или
парня?
Возьмем,
мы всех возьмем, всех научим.
А, да? А кто, кстати, кто занимается их обучением? Вы сами или вы приглашаете кого-то?
У нас очень много курсов и тренингов. Врачи обучают, врачи, медсестер и нянь. Физический терапевт обучает врачей и медсестер. В общем, мы все друг друга обучаем, кто чему умеет, и периодически ходим на разные курсы. В России нету практически образования по паллиативной помощи, и мы вынуждены образовывать друг друга сами. Приглашаем лекторов из-за границы, например.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Лидия Маниава, заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком», и Ольга Розанова, менеджер по организации мероприятий. Мы сегодня говорим о частном детском хосписе «Дом с маяком», о благотворительной ярмарке «В школу с пользой», которая пройдет 20 августа на Флаконе в Москве. И мы продолжаем наш разговор. Давайте мы сейчас поговорим о том, каких волонтеров вы ждете.
Самая большая потребность у хосписа – это люди с машинами. У нас дети почти все в инвалидных колясках, и они физически не смогут на метро добраться до врача, до церкви, до бассейна. И если у них не будет волонтера с машиной, они будут сидеть всю свою жизнь дома. У нас есть сообщество на Фейсбуке, называется «Автопомощь». И мы там пишем, какого ребенка куда нужно отвезти. И больше 300-400 поездок каждый месяц наши волонтеры помогают сделать. Это очень просто. Можно просто подписаться на это сообщество «Автопомощь» на Фейсбуке. Можно один раз помочь, можно каждый день помогать, в зависимости от возможностей. И еще очень важные волонтеры – это люди, которые общаются с детьми. Их у нас мало, их очень трудно найти, мы их долго учим. Люди, которые приходят в семью и становятся друзьями, маме и ребенку, которые могут выслушать и оказывают такое личное, индивидуальное внимание, потому что мы, сотрудники хосписа, все-таки должны успеть всем нашим пациентам помочь. А волонтер – это личный друг, который все свое время дарит только этой семье.
Есть какой-то короткий номер, на который люди могут, да, отправить свои какие-то сбережения?
Да, самый простой способ помочь хоспису – это просто отправить смс-ку на номер 1200. В самом тексте сообщения нужно написать сумму пожертвования, например, 500. И тогда 500 рублей со счета мобильного телефона перечислится на счет детского хосписа. Номер 1200, на него можно отправить любую сумму пожертвования, которая будет потрачена на помощь детям хосписа.
Ну и давайте еще раз вернемся к ярмарке в школу с пользой. А вот ребята, которые получают помощь от хосписа «Дом с маяком», они им что-то с этой ярмарки, ну не то чтобы перепадет, они что-то получат.
Ну, у нас достаточно большое количество детей, которые действительно там ходят в школу, это разные способы обучения, но тем не менее так. И мы надеемся, что, конечно, наши дети, они должны быть тоже обеспечены всем необходимым.
Вот с этой ярмарки, то есть у них тоже вот эти карандаши с маяком, там блокноты.
Обязательно.
И так далее. Я хотел еще спросить, вот конкретно сейчас вы собираете средства на помощь кому? Я понимаю, что всем, но, наверное, есть какие-то вот безотлагательные случаи, вот прямо вот срочные, прямо сейчас вот срочно нужно.
Вот за эти выходные мне позвонило две семьи, у которых дети лежат в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких, и мамы очень просили нас помочь забрать этих детей домой. Я понимаю, что это будет стоить хоспису 5 миллионов рублей. Примерно 2,5 миллиона стоит оборудовать только для одного ребенка реанимацию дома. И мы сейчас думаем, где нам открывать сбор денег. И, наверное, школьная ярмарка будет посвящена помощи одному из этих детей. Но параллельно еще 60 детей мы уже забрали домой. Им всем нужно каждый месяц докупать расходные материалы, лекарства, зондовое питание. К ним должны приходить врачи, менять все их трахеостомы, настраивать их аппараты. И это огромный расход. И я думаю, что помощь нужна вот просто на хоспис, и мы дальше будем тратить на самое необходимое.
А во сколько обходится лечение в месяц? Я понимаю, что разные случаи, да, но и тут тоже, наверное, не очень хорошо говорить, что в среднем, сколько в среднем стоит лечить такого ребенка. Но если так вот беспристрастно попытаться посчитать, то действительно, в какую сумму родителям может обойтись лечение и содержание вот такого тяжелого больного ребенка?
Есть разовые расходы. Например, ребенок со спинальной мышечной амиотрофией. Чтобы он мог жить нормально дома, ему нужен откашливатель. Откашливатель стоит 500 тысяч рублей. Ему нужен аппарат неинвазивной вентиляции легких. Этот аппарат стоит 300 тысяч рублей. Ребенку нужно кресло на электроуправление, чтобы он мог перемещаться сам. Это кресло может стоить около 500 тысяч рублей. Чтобы у ребенка не начались страшные сколиозы, из-за которых дети умирают. Чтобы у них не было контрактур, из-за которых их уже потом никогда не поставишь на ноги. Детям нужны ортопедические изделия, корсеты, опора для стояния. Вся эта ортопедия стоит тоже около 500 тысяч рублей.
Но это такие вложения сразу на какой-то срок вперед. А
да.
Вот что касается расходных материалов, препаратов, кстати, о препаратах тоже чуть попозже поговорим еще.
А дальше у тебя обычный ребенок, на которого ты тратишься так же, как на обычного ребенка. Ему нужна одежда, еда и ничего особенного. Если у этого ребенка нет трубок, а если у ребенка есть трахеостома, то тебе нужно каждый месяц докупать трахеостому, салфетки под трахеостому, катетеры для санации этой трахеостомы, ленточки для фиксации этой трахеостомы. И может набежать под 60 тысяч рублей.
В месяц? Только на это?
Да.
Это не говоря уже о питании, об одежде и все такое прочее. Да. Немногие, наверное, семьи могут так вот самостоятельно справиться с подобными проблемами, поэтому очень хорошо то, что вы существуете, и то, что вы помогаете, это очень здорово. Еще я хотел бы спросить о препаратах, они, как правило, наркотического содержания. У нас с этим очень строго. Людям, которые целиком и полностью зависят от этих препаратов, у них на пути огромное количество препонов. Я так понимаю, вам тоже нужно какую-то документацию на этот счет заполнять, а избавлены ли родители от вот этих вот хлопот?
Вообще мы создали наш хоспис после истории мальчика Жоры. Это ребенок, который умирал от рака, и у него были очень сильные боли, и мы еще были неопытные, не знали, каким образом получить ему лекарство. Мы тыкались в больнице, в поликлинике. В поликлинике был в отпуске онколог, в другой поликлинике говорили, что ребенок не приписан к их округу. И 2 недели заняло все это хождение родителей по инстанциям, и Жора очень сильно мучился от болевого синдрома. И Жора умер, и в день его смерти из поликлиники клинике позвонили маме сказать, что приходите за рецептом, и это все на нас произвело такое огромное впечатление. Мы поняли, что жить вообще мы с этим сами дальше так не сможем, если эту ситуацию не изменить. И хоспис очень сильно меняет для семьи ситуацию с обезболиванием. Когда ребенок попадает на учет в хоспис, мы заранее думаем, какие препараты ему могут понадобиться. Мы пишем консультативные заключения для поликлиник заранее. То есть мы звоним в поликлинику и говорим, у вас на участке есть такой ребенок, которому наверняка понадобится морфин, давайте мы его выпишем уже сейчас, чтобы если у ребенка начнутся боли в пятницу вечером, он не терпел бы до утра понедельника. И поликлиники сейчас идут навстречу, и у нас уже нету ситуации, когда у ребенка заболело, а препарата у него нету. Но это требует большой организационной работы, в которой вовлечены наши социальные работники, наши врачи. И только вот такой бригадой, когда ты работаешь и заранее все планируешь и продумываешь, можно уберечь ребенка от адского болевого синдрома.
Наше время подошло к концу, время нашей передачи. Мне хочется пожелать вам и всем сотрудникам вашего хосписа «Дом с маяком» терпения, наверное, в первую очередь, чтобы ваши силы не иссякали. Вы благое дело делаете, спасибо вам большое. Я думаю, что многие наши слушатели присоединятся к словам благодарности. Давайте вот что я предлагаю. У нас остается буквально 1-2 минуты до завершения нашей встречи. Давайте мы еще раз коротко расскажем о том, где и когда пройдет ярмарка в школу с пользой. Нужна ли какая-то помощь на этой благотворительной ярмарке от людей. Ну и напомним потом в самом конце, я не знаю, кто из вас начнет, напомним координаты дома с маяком, как люди могут сделать пожертвование, какая нужна помощь. Возможно, наши слушатели смогут откликнуться, у кого есть возможность откликнуться. Так что с кого начнем? Оля, давайте с вас.
Давайте я расскажу. Да, наш сайт childrenshospice.ru, детский хоспис, дом с маяком. Наш короткий номер для смс-пожертвований 1200.
Ну и что касается ярмарки?
Благотворительная ярмарка в школу с пользой пройдет 20 августа в это воскресенье на территории дизайн-завода «Флакон». И главная помощь, которую мы от всех очень ждем, это прийти на эту ярмарку, привести своих детей и за пожертвование приобрести все то, что вам необходимо к школе. Это будет огромная помощь детскому хоспису.
Итак, 20 августа, «Флакон», 12 часов начала и в 6 вечера окончания, так что успеете провести время и доехать до дома спокойно. Спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам на радио «Вера» в программу «Светлый вечер». Напомню, что в студии был Владимир Емельянов, а мои сегодняшние собеседники – это Лида Маниава, заместитель директора детского частного хосписа «Дом с маяком», и Ольга Розанова, менеджер по организации мероприятий. Я прощаюсь с вами, до новых встреч, до свидания. Спасибо.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».